День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение Дафа Йоми, ежедневный лист Талмуда, и сегодня мы начинаем новый трактат, трактат Ктубот. Дословный перевод, слово Ктуба – это брачный договор. Ктуба, написано, что это Ктав, и в нем есть еще два слова – Гей и Вав, две буквы – Гей и Вав. Ктав, то есть Кув, Каф, Тав, Бет. И кту, после тав есть вав, и в конце гей, ктуба. Это часть имени Всевышнего. Да? Написано, что иш вейша, мужчина и женщина, у них есть буквы ют и гей, имени Всевышнего. И ктуба с буквами вав и гей добавляет до полного четырехбуквенного имени Всевышнего в браке. То есть ктуба – это часть шхины, которая как раз за счет того, что есть между ними ктуба, есть брачный договор, есть какие-то обязательства имущественные, отношения, он понимает, что он должен ей, она понимает, что она должна ему, есть выстроенная система отношений, это то, что приводит вторую часть, кроме того, что они мужчина и женщина, и там есть буквы «юд» и «гей», вторая часть имени Всевышнего приходит за счет того, что эти отношения оформлены, что они понятны, что они, у них есть четкие границы. Трактат Ктубот называется «Малым Шасом». В нем есть все практически, все понятия талмудические, они обсуждаются. Есть 11 или 12 тем, которые поднимают здесь в трактате. Почему он идет после трактата Йевамот? Рамбам говорит, потому что трактат Йевамот – это обязательство, которое Тора как бы говорит, а ктуба или свадьба – это уже человек решает сам, когда он хочет жениться. Мелехет Шлома объясняет, что трактат Йевамот говорит о понятии кидушин мидерабанан, которые мудрецы постановили, и мы возвращаемся к понятию дерабанан, которое есть в ктубе, которое мудрецы постановили, как делать ктубу. На самом деле нужно, конечно же, сделать небольшое вступление о том, что такое ирусин и нисуин по Торе. Итак, по Торе существует некая схема, которая Тора говорит, что должна происходить свадьба между мужчиной и женщиной. То есть мужчина и женщина не могут просто встретиться, как Рамбам говорит, как было до дарования Торы, встретиться и предложить друг другу совместную жизнь и начать жить вместе. Тора вводит институт так называемого ирусин, то есть посвящение, когда мужчина посвящает себе эту женщину, дает ей либо кольцо, либо документ, либо вступает с ней в интимные отношения ради ее посвящения и делает это при свидетелях. Интимные отношения не нужно вступать, при свидетелях достаточно уединиться. Они могут видеть только то, что эти люди уединились вместе. Это называется ирусин. После ирусин есть период, когда готовится к свадьбе, и после этого наступает нисуин. Это дословный перевод. Ирусин – это как бы запрещение, то есть он ее ограничивает, она теперь предназначена ни для кого вообще, кроме него не может быть, а он потом заканчивает как бы это свое полное приобретение ее, делая нисуин, то есть делая вот свадьбу. Что такое нисуин? Рамбам говорит, это полное отделение и уединение с ней. Мудрецы же говорят, когда он делает ей хупа. Что такое хупа? Это хупа, это от слова хупе, он как бы ее покрывает со всех сторон. Он ее защищает и покрывает. Слово лехапот. Как написано про Боаза, параста кнафеха аля мотеха. То есть Рут ему говорит, ты как бы накроешь своими крыльями свою рабыню. То есть вот это вот ощущение, что мужчина создает некое защищенное пространство вокруг женщины. Это и есть хупа и нисуин. Мудрецы говорят по Рамбаму, хупа – это именно возможность вступить в полноценные интимные отношения, потому что даже если он ее посвятил интимам первый раз, она ему запрещена, пока он не сыграет с ней эту свадьбу, не уединится с ней в качестве окончательного приобретения. И это обязательно должно быть с трапезой, это обязательно должно быть с праздником, и это неотменная часть, мы будем это учить в процессе трактата, неотменная часть свадьбы, то, что этот нисуин должно сопровождаться трапезой и радостью и так далее. Вот. Некоторые решения говорят, что сам факт, даже если они не могут уединиться, сам факт того, что он ее вводит в свое владение, он как бы ее защищает и покрывает, это уже и делает вот это вот нисуин, который есть между ними. То есть они как бы возносятся в состояние, когда у них есть, они создают свою еврейскую семью. Вот в двух словах, что такое ирусин, что такое нисуин. И первый закон, который начнет Гемара здесь разбирать, есть определенные ограничения, которые, опять же, ввели мудрецы. Именно поэтому с этого начинает Раби Юда Наси эту мишну. Он начинает, вводит ограничения о том, как и когда нисес, то есть выходит замуж бетула, девочка, которая девственница. То есть она... девственница, и есть определенные ограничения, когда она выходит замуж. Это первый закон, постановление мудрецов о том, что девственница выходит замуж именно в Йом-Рвии, то есть в среду, в четвертый день недели, то есть в среду. Почему это так? Мы сразу же прочитаем в Мишне, насколько актуален этот закон сейчас. Потом посмотрим в продолжении Гемары. Гемара задаст этот вопрос, насколько он актуален. И Гемара задаст вопрос, почему рви, почему четверг, почему среда, а не воскресенье, например. И все это в продолжении как бы этого листа. Но, еще раз, этот закон мудрецов, постановление мудрецов, чтобы девственница выходила замуж именно в среду, это первый закон, с которого начинается этот трактат. И еще раз, это постановление мудрецов. Как есть постановление мудрецов, связанное с Ибумом, говорит Мелехет Шлумо, также есть постановление мудрецов, связанное со свадьбами. Именно поэтому Раби Юда Анаси показывает, что вначале он поднимает постановление мудрецов и потом будет развивать законы Торы, обязательства мужа по отношению к жене, то есть все законы брака и брачного процесса. Все они на самом деле вот так вот раскроются постепенно на этом трактате. Вот, и мы начнем с этого первого закона. На самом деле, когда я первый раз учил этот трактат в Ешиве, мне было не очень понятно, почему действительно как бы, мы начинаем именно вот с какой-то такой темы не очень приятной. То есть мы хотим научить людей правильной совместной жизни. С чего мы начинаем? С того, что они поссорятся. Существует возможность, что они поссорятся из-за того, что он не находит ожидаемой девственной плебы у нее. Как бы вот это вот такая не очень понятная мне была тема. И много здесь на самом деле в трактате Ктубот есть как бы таких жестких законов. Там, он ей обязан так, она ему обязана так. Неужели так строится любовь? Неужели так строится отношение по Торе? Этот вопрос он меня очень достаточно долго мучил. Пока я не понял, что на самом деле здесь написана схема решения спорных вопросов. Понятное дело, что если люди любят друг друга, у них все хорошо, как бы они до этого не доходят. То есть, как бы, когда, но с другой стороны, здесь есть схема, как разрешить спорные вопросы по Торе для того, чтобы, в принципе, потом мог бы быть мир между ними. То есть вот такой вот важный момент, который тоже нужно сказать, что существует схема решения проблем. Тора сразу приходит к нам с возможной схемой решения проблем, с четкими обязанностями. Люди понимают, где есть его обязанности, где есть ее обязанности, где есть отношения. И тогда, когда есть четкое понимание, тогда нет иллюзий, а раз нет иллюзий, то тогда можно и строить отношения на более ясной основе. Вот это, мне кажется, это тот момент, который мы должны здесь прояснить в качестве тоже предисловия к трактату Ктубот. Вот, давайте начнем текст, и еще раз слово с которым начинается трактат Ктубот, это Бетула или Бесуло, как мы говорим в нашем кенадском произношении, то есть девственница. И давайте посмотрим, о какой девственнице, что хочет нам сказать Рабби Йехуда Наси, чему нас учит Мишна. Итак, первая Мишна трактата Ктубот. Бетула нисет ле йом рви. Девственница выходит замуж в йом рви, в среду, в Алмана, вдова же ле йом хамиши. В четверг, в пятый день недели. Шипе омим, шипа амайм. Дважды бешабас в неделю. Батейдиним, религиозные суды. Ешвим баярот, они сидят в городах. Байойма ашини у байойма хамиши. В понедельник и в четверг. Шимгойолой тайна с бесулием, что если у него будет претензия о ее девственной плеве, гая машким лебейздин, он бы рано с утра пошел в суд. И Раши здесь объясняет. Так он с хохомим, это постановление мудрецов, шетинос и брови, чтобы она вышла замуж в среду, бешабес, к намифарештайма, как объясняет Мишна причину. Шипомим бешабес, ибо по Амаям бешават дважды в неделю, а бетула кое, речь идет про девственницу, бешеню бахамиши в понедельник и в четверг. Это одна из 10 постановлений пророка Изра, говорит Раши. И поэтому постановили, чтобы она выходила замуж Бырови Шимиаялю Танат Бутулим, что если у нее будет претензия о девственности, Яшким Лебейдин, он встанет рано утром, Боид Касолов, пока он еще... У него свежий его гнев, что он ожидал, что она девственница, оказалось, что нет. Вим еж, живу с бенатайм. Но если есть время подождать, еж лохуш, можно опасаться. Шема из поес, может быть, он успокоится. Ведь искарер дай то, и успокоится его разум. Вейкаемен, он ее оставит. Вишема, но возможно, и зинсы тахтов, она развратничала, уже будучи обрученной им, венеисра алав, кадьяльфинен, как мы учим в трактате Сута, «Мевинистро вейнитмео», она скрылась и стала нечистой, «Умитохшие воле бейзин», раз он придет в суд, и сборы радовер, прояснится эта вещь. «Кашиется коль», когда выйдет голос, «Шема яво уэйдин», может быть, придут свидетели, «У багимора парих», гемора задаст вопрос, «Ватиноса бейхат бешабс», почему она не выходит замуж и в йом решен бейхат бешабс. То есть, постановление было такое, поскольку существует эта схема, которая у них была. Схема была такая. Сначала был Ирусин, потом примерно год между Ирусин и Хупа она готовилась к свадьбе. Собирала приданное и так далее. Она жила еще у родителей. И вот в этом состоянии, сейчас в наше время это примерно 2 месяца. Тогда это был достаточно длительный период. Год. Причем в наше время Ирусин... которые есть у нас, это просто некий договор подписывается. А тогда у них, они действительно посвящение делали. И когда она делает посвящение, она получает посвящение. Она уже запрещена всем абсолютно людям. То есть, если она в этом состоянии уже вела распутный образ жизни, она стала запрещенной для этого мужа. И поэтому нужно выяснить, собственно говоря, когда она потеряла свою девственность. На самом деле, на 9 листе мы посмотрим, что существует 2 варианта. Она могла потерять девственность до того, как он ее обручил. То есть, она была свободной женщиной тогда. И даже если после, возможно, она потеряла свою девственность в результате изнасилования. И тогда это называется сфейк-сфейка, сомнение двойное. И она ему разрешена. Об этом на 9 листе, это как бы то, что называется... самый мощный лист трактата Ктубот, 9 лист трактата Ктубот, его это целое понятие. Мы сейчас не будем уходить в эту тему, но существует 2 варианта. 2 варианта – это когда этот молодой человек, он коэн, и тогда неважно, по желанию или без желания она потеряла девственность. Есть единственное сомнение – до него – или после него. И поэтому тогда она ему запрещена по принципу сомнения в словах Торы. И если она получила посвящение еще до того, как она вообще в принципе могла до него не могла она вообще ни с кем быть, то есть она там, до трехлетнего возраста получила уже посвящение, отец получил посвящение о ней, то тогда у нас есть сомнение по желанию или без желания она вела распутный образ жизни. И тогда это, опять же, ситуация, в которой она запрещается. Поскольку существуют такие ситуации, когда она может быть ему запрещена, поэтому нужно все выяснить, и мудрецы не оставляют это на, что называется, в долгий ящик не откладывать. Почему? Потому что, понятное дело, что человек, который женился на девушке, он, понятно, испытывает к ней какие-то чувства, и если вовремя этим не заняться, то он готов ей, в конце концов, будет готов ей все простить. И существует такая вероятность, что будет готов ей все простить, а вполне возможно, что им нельзя продолжать отношения, если она действительно развратничала. Поэтому мудрецы хотели эти проблемы решить, что называется, не откладывая их в долгий ящик, не занимаясь, что называется, замазыванием фактов. Вот. Это то, что говорит здесь Мишна. Это те предисловия. Теперь Гемара начинает это разбирать. И разбор Гемары очень интересный, очень показательный. Давайте посмотрим. Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф. Омар Рав Иуда, Омар Шмуэль. Говорил Рав Иуда, говорил Шмуэль. Мипней ма омру. Почему сказали бетула не сет ли Омар Рави? Почему сказали, что девственница, она выходит замуж именно в среду? Отвечает этот вопрос, как бы задали. Лефиши Шанино, поскольку мы учили в продолжении, в нашем же трактате на листе Нунзайн, да? Да, на 57-м листе, написано так. Там есть такой закон, что если они договорились о том, что свадьба, еще раз мы сказали, был Ирусин, то есть посвящение, она теперь как бы его невеста. Теперь есть договор, что они должны пожениться там до 5-го, ну, до 3-го тамуза, до 4-го, до 5-го тамуза, предположим. Вот. Пришло время. 5-е тамуза – это, предположим, понедельник. Да? И вот они теперь... Он не может жениться на ней до среды, постановили мудрецов. Теперь, с того момента, как пришло время, оговоренное в брачном контракте, как время, когда он должен на ней уже жениться, с этого момента обязан содержать ее, переходит от отца к мужу. То есть она уже с момента, когда должна была по договоренности выйти замуж, получает содержание от мужа, а не от отца. Вот. Теперь давайте посмотрим, что говорит Шмуль. Игиазман, пришло время, оговоренное в брачном контракте. Вылонису, они не поженились. Ойхлыс мишилы. Теперь она ест от его. Вы ойхлыс бы трума. Если она коэн, если муж ее коэн, тогда она может уже есть труму. Теперь говорит Шмуль. Ехоли, Игиазман, бейхат бы шабас. Возможно, придет время, оговоренное в их брачном контракте, там, они поставили дату. Это выпало, эта дата выпала на первый день недели. Бейхат бешабас. Еме алеля мизанот. Он будет ей уже оплачивать вот эти три дня с понедельник, вторник, среда. Лаках шанину. Поэтому мы учили в нашей Мишне битулани сетли йомарви, что девственница выходит замуж только в среду. Получается, что раз это выпало на эту неделю, до среды не может у нее быть никаких претензий к нему. Почему? Потому что он бы готов жениться, может быть, в воскресенье или в понедельник. Но мудрецы постановили, что только в среду. Поэтому до среды нет у него обязанности ее содержать. Омар Рав Йосеф, говорит Рав Йосеф, Мария да Авраам. Он обращается к Всевышнему. Господин Авраама, талия таня, бадело таня. Как бы подвешивают написанное на ненаписанное. То есть у нас есть как бы одна мишна, другая мишна. В нашей мишне четко написано обоснование, а мы приводим какую-то мишну из главы Афальпи, и там обоснование, это, собственно говоря, не написано, говорит Рав Йосеф. Я не понимаю, здесь все написано, зачем это происходит. А приводит нам в качестве обоснования мишну, в которой сама, так сказать, требует объяснения. Говорит Гемара... Гайтания, гайтания. Почему не написано? И то написано. Там написано четкий закон, что он после того, как наступает дата оговоренная, он должен платить. Здесь написан четкий закон. Что Рав Йосеф считал, что не написано там, не написано здесь? Говорит Гемара, и Абай здесь объясняет, что Раши здесь объясняет, что Рав Йосеф, он забыл Талмуд. И он вспоминает часть того, как он учил, он вспоминает. То есть он как бы приводит, у него есть две брайты, две мишны, и он пытается понять, как бы в одной написано обоснование. То есть он вспоминает, он восстанавливает ту картину, которая у него была до того, как он заболел и забыл часть своего Талмуда. Как раз мы учили в конце трактата Йевамот, что он, Рав Йосеф, назывался Сакина Харифа, то есть у него был четкий, как острый нож. Но вот видите, так сказать, в связи с болезнью, там он ослеп, и он что-то забыл, и вот он пытается сопоставить Рав Йосеф две эти мишны. То есть он говорит так, то написано, и то написано. Элло, говорит, талия таня де мифареш тайма. Получается, что причина четко объяснимой мишны, которая наша мишна, бедетания дело мифареш тайма, в той мишной, где не объясняется четко ее причина. Я, говорит, не очень-то понимаю, говорит Рав Йосеф. Элло, а только и итмар ох итмар. Вот что Шмуэль мог сказать. То есть, как бы, нет смысла объяснять нашу мишну, используя мишну в главе Афальпи. Да? На по-моему, это пятая глава, по-моему, да? Нет смысла этого делать. Почему? Потому что там объяснение свое. Здесь объяснение четкое, зачем они сидят в Йом, почему она выходит замуж в Йом Рави. Только вопрос другой. Омар Авьюда Мар Шмуэль. Мипней ма омру бетулу нисес ле Йом Рави. Почему мы сказали, что Бетула выходит замуж, девственница, в среду, Шимаялу, тайна с Бесулем, что если у него будет претензия по поводу ее девственности, Гоймашким Лебезин, он встанет рано и пойдет в суд уже в четверг, вытянул себе Эхад Бешабус. Весь вопрос Шмуэля был, почему бы ей не выйти замуж в первый день недели, и тогда он придет в Бейздин, в суд придет в понедельник. Почему только среда, почему нет второго варианта с Йом Ришон? Да? Почему мудрецы оставили только вариант среды и убрали вариант Йом Ришон? Отвечает Шмуэль, есть у нас брайта Шогду Хахомим, мудрецы старались и хотели защитить интересы девушек, аль таконус бносис роэль, исправить дочерей Израиля, шие торях бисиуда, чтобы жених трудился и готовил трапезу. Шлушаем им 3 дня минимум. Эхад бешабат, йом ришон, первый день недели. Вышини бешабат, второй день недели. Вышлиши бешабат, третий день недели. Брыви консу, а в четвертый день на ней женился. Так? То есть мудрецы сказали, поскольку до шабата нереально начать готовиться, поэтому в Йом Ришон не будет достаточно времени для того, чтобы подготовить трапезу, поэтому всю подготовку к трапезе перенесли на 1 неделю. И поэтому единственный вариант, который остался возможный, сложи, что нужно подготовку к трапезе 3 дня, плюс то, что нужно иметь возможность сразу разобраться, если вдруг есть какие-то проблемы, остается единственный вариант – среда. А теперь, говорит Гемара, Шишанину, что мы учили брайту Шогду от там Шишанину и Гиозман. То, что мы учили в 5 главе, пришло время в Элонису, и они не поженились. Охлыс Мишило, она ест, получает содержание от него, в Охлыс Бетруму, имеет право есть труму. Тогда как следствие из этого вот, из нашей мишны, плюс брайта про Шогду, то есть старание, как минимум 3 дня заниматься трапезой, то есть Йом Ришон не вариант, тогда мы корректируем мишну в 5 главе. И Гиазман Бейхат Бешабат, пришло время в первый день недели, Митох Шейну Йохоль Ликнойс, поскольку он не может на ней жениться в Йом Ришон из-за постановления мудрецов, Эйну Маалеля Мизойнойс, он не оплачивает и не содержит ее с Йом Ришон до Йом Рави. Лифихах, поэтому из этого следует еще один закон. Халаху, если он заболел, и они не могут сделать свадьбу вовремя. Ойши холсо ги, или же заболела она. Ойши пирса нидо, или у нее произошли месячные, потом посмотрим какие. вовремя или не вовремя, эйну маалела мизойнойс, он тоже не обязан ее содержать. То есть, если свадьба не состоялась не по его вине, не по его... То есть, мы что здесь видим? Что мудрецы сказали, свадьба должна была состояться там в Ришон бешабес, а мудрецы сказали, до рови невозможно, то есть, это не от него зависит. Значит, если не от него зависит, он не должен ее начинать содержать. Если свадьба откладывается не по его вине, он не начинает ее содержать. Поэтому, если он заболевает, или она заболевает, или она, у нее наступают месячные, он тоже не обязан ее содержать. То есть это следствие из того, что написано в нашей мишне и в этой брайте, плюс понимание этой мишны в пятой главе. Говорит Гемара, Викадам, Дебой, есть, которые задали это в качестве вопроса. Холоху, мау, если он заболел. То есть, это неоднозначно. Теперь мы, у нас есть, мудрецы сказали, не решен, а рви. Да, хорошо. Не первый день недели, а четвертый. Беседр. Теперь задает вопрос такой. Да, а если он заболел, это тоже называется, что не из-за него, и тогда он не обязан ее содержать. Хосом тайма, там причина май. Почему? Мишум данис. У него он заставлен обстоятельствами. Мудрецы его постановили. Но в Оханаме у Данис, здесь тоже его заставили обстоятельства, он заболел. Ой, Дильма, или возможно, Осам Анис Бетеканта Дерабона. Здесь он заставлен постановлением мудрецов. Такину лей Рабона, мудрецы ему постановили. Оха, ло, а здесь-то не постановление мудрецов. Мудрецы здесь не постановляли, а может быть, он уже обязан ее содержать. Вим тим цилоймер, халаху маалеля мизонис. Ты хочешь сказать, что окей, если он заболел, он, да, обязан ее содержать. Маалеля мизонот поднимает ей пропитание, дословный перевод. Халтахи, если заболела она, мау, какой закон? Моци омарла, он может ей сказать, ана уду каимна, я здесь стою, я готов жениться. Проблема в тебе, так я не должен тебя содержать. Ой, дильма, или, возможно, моци сомрис, она может ему сказать, нистахпо содею, смыто твое поле, поскольку я уже посвящена тебе, и раз я заболела, это получается твой мазаль, твое, так сказать, как бы, твое счастье, аидыши мазал, казе, да? А если это твой аидыши мазал, так сказать, и я твоя, ты должен меня уже содержать, несмотря на то, что ты жениться, ты на мне еще не можешь, поскольку я заболел. Винтим цилаймер, но если она может сказать ему, нистах по садею, что как бы смыто твое поле, пирса ниду магу, если у нее начались месячные, какой закон? Говорит Гемара, бешат веста, если они начались вовремя, когда нормальное время, когда время прихода ее месячных, лойт и байлах, это не вопрос. Делой маци амри, она не может ему сказать, нистах по садею, что твое поле было смыто, поскольку это как бы, ну, пришли ее месячные, это не к нему относится. Кити бойлихо, весь вопрос, шило бешат веста. Ее месячные, они начались у нее не вовремя. Май, какой закон? Киван делой бешат веста, раз они пришли не вовремя, а в эмоции омрлей, она может ему сказать, нистах по садею, это тоже как будто смыто твое поле. То есть тебе полагалось поле. Но оно смылось, так сказать, потоп пришел. Ой, дильма, или возможно, кейман де ика нашей, поскольку есть женщины, де комишани вистай, у которых скачет время месячных, кишат виста даме, это подобно ситуации, как тоже, как бы, ну, это часть нормальной женской природы, что месячные, они приходят не обязательно как часы. А за эти вопросы Гемара как бы задает. То есть, с одной стороны, мы видим, мудрецы сказали, что после того, как мы вмешиваемся в его историю, нет его обязанности. Теперь мы выясняем, а если не мы вмешиваемся, а Всевышний вмешивается в его здоровье, в ее месячные вовремя, в ее месячные не вовремя. То есть, когда мы понимаем, что наступает время, когда он обязан относиться к ней, по крайней мере, с точки зрения финансовой, с точки зрения содержания, как к жене. Да? От чего это зависит? Это зависит от факторов обязанность, необязанность или как это, обстоятельства заставили, не заставили. И где граница вот этого вот того, что она может ему сказать, смотри, это обстоятельство, которое зависит от тебя, это твой мазаль. А где это нормальное обстоятельство, которое, ну, такое случилось, понятное дело, что она не может сейчас выйти замуж, если она не может выйти замуж, поскольку это естественно, то тогда она остается на содержании отца, и он не обязан ее содержать. Вот вопросы, которые Гемара задала, и ответы на них Гемара даст нам на следующем уроке, на самом деле просто на следующей строчке. Пока мы же здесь поставим вопросительный знак и продолжим этот урок после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.